Ну, а я представлю нашего эксперта Георгий Александрович Самбурский, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, председатель технического комитета 343 «Качество воды Росстандарта», кандидат технических наук, ну и прочее. Георгий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый день, здравствуйте.
Георгий Александрович, вот мы сейчас были потрясены нашим разговором с Лейлой Магомедовой из Махачкалы. Вот какая-то тупиковая ситуация, да? То есть, с одной стороны, разворовывались постоянно деньги, которые отводились на, как бы, да, на ремонтные работы водопроводных систем. С другой стороны, выстроены дачи и коттеджи прямо под урез воды, водоема, откуда идет забор для нескольких городов. И ничего, и ситуация вот вечная какая-то. Что же делать?
Да, кто же должен этим вопросом заняться, наконец-то?
И как это разгребать все, разбирать все это?
Ох, коллеги, конечно, это очень вопрос непростой. Mm-hmm. И то, что происходит в Дагестане, это вещь, ну, на мой взгляд, вопиющая, потому что регион, в общем-то, имеет хорошие запасы очень чистой горной воды.
Конечно.
А люди вынуждены страдать и пить непонятно что, и от этого, собственно, возникают различного рода проблемы, коллизии, и в этом обвиняют в том числе и местные водоканалы.
Mm-hmm.
Ситуация драматична, и мне кажется, тут все, ну, как сказать, на словах достаточно просто. Mm-hmm. Простота заключается в том, что у нас есть федеральное законодательство, которое хорошо бы научиться выполнять.
И контролировать выполнение, соответственно.
Конечно. Угу. И вот, например, необходимость обеспечения зон санитарной охраны для водных источников прямо прописана во всех наших нормативных актах. Угу. Но то, что оно не выполняется, вот это вот, как говорится, обязательность, ну, это, конечно, очень грустно. И надо просто заставить себя этим это выполнять и это контролировать.
Георгий Александрович, конечно, извините, да. Ну, все понятно. По закону все понятно. Каждая буква закона ясна и понятна даже ребенку. Но налицо ситуация. Коттеджи прямо у берегов водоема, и туда уходит канализация из этих коттеджей. То есть вся канализация, все это, все вот эти вот коттеджи, они гадят водоем, откуда идет забор воды.
Извините, коллеги, не только гадят, но еще и сливают те самые порошки стиральные, из-за которых, собственно, и растут те самые
сине-зеленые водоросли, о которых шла речь, да. Вот, ну вот как, ну мы же не можем взмахнуть волшебные палочки, даже там, я не знаю, если вот президент страны туда приедет, он не сможет там засучить рукава и как-то разгрести эту ситуацию. Что делать?
Давайте так, последовательно думать об этих вещах. У нас, в конце концов, это все рукотворное. И когда Октябрьская революция, тот самый кор, по которому вода идет в Махачкалу, в Каспийск, это рукотворная история. И, соответственно, те коттеджи, которые были построены, мы видим, благодаря тому, что как красиво жить рядом с водой, это тоже история абсолютно рукотворная. И поэтому тех людей, которые там сейчас уже живут, и, ну, возможно, уже свыклись в смысле тем, что будут жить там всегда. Надо просто, наверное, каким-то образом административно обязать построить хотя бы на первом этапе качественное сооружение по очистке тех самых стоков или централизовать тот сток, который есть в этих сооружениях.
Вот септики, это, наверное, чтобы поставили, да? Каждый себе поставит септик замкнутым циклом.
Не так, я думаю. Я думаю, что все-таки это должна быть централизованная история. То есть эти сооружения надо централизованно обеспечить водоотведением. И чтобы это водоотведение не шло непосредственно в канал Октябрьской революции, но, короче говоря, в тот источник водоснабжения, который потом будет питать города.
То есть, но это первый этап, да? То есть, вот
это важнейший этап, это точно надо сделать.
То есть, Георгий Александрович, мы с вами ставим задачу так. Вот у нас есть стратегическая задача разобрать это в течение там 5 лет. Первый этап. Мы отводим эти стоки в другое место. Второй этап мы начинаем разбираться с документацией. Третий этап — пошли суды. У кого все нормально с документами, там мы им предлагаем какие-то компенсации, другие участки и так далее, и так далее. То есть, у нас есть тактика и стратегия. Я правильно понял?
Я думаю, что да, вы правильно понимаете.
Но
это еще не все.
Ну да, вот в том-то и дело, да.
Так дело в том, что еще, опять же, мы с вами должны понимать, что загрязнение попадает вот в этот источник, если мы говорим сейчас про Дагестан, не только от этих домов, оно, конечно, и от домов тоже. Но, во-первых, надо посмотреть, что происходит в самой Махачкале, где этот источник течет через город, канал Октябрьской революции, и когда идут ливни, паводки или прочие какие-то вещи...
Что туда затекает?
Затекает все, что есть на помойках. Я просто видел, сам свидетелем тому был, бываю в этом регионе, когда очень большой ливень идет, с помойка идет прямо сток просто-напросто туда.
С помойками там беда, извините, Георгий Александрович. Вот вы сейчас сказали это, я просто тоже помню. То есть едешь, с одной стороны, вот эти чистейшие реки с хрустальной водой, где шамайка нерестится, да, и куда Кутум заходит, и с другой другой стороны, вот эти вот наваленные горы мусора, и это же все туда уходит, в грунтовые воды.
Абсолютно точно. А потом это идет через верховодку в те самые водные источники. Угу. И одно без другого не сделаешь. То есть это надо делать сразу комплексно. Вероятнее всего, надо придумать какую-нибудь региональную программу целевую и просто-напросто ее постараться, пошагово расписав, реализовать. Ну, без мусора мы не очистим водные источники. Без того, чтобы ликвидировать, знаете, так называемый диффузный сток, который нераспределенный в территории течет, мы не очистим этот искусственно созданный арык, если так можно сказать, который питает Махачкалу и там тот же самый Каспийск. Но мне кажется, это только может быть совместно. И вот те живые дома, которые там стоят, это, на мой взгляд, небольшая толика загрязнений.
Да, да, ну это просто ярко и на виду.
Это самый такой просто вопиющий пример, который вызывает такой резонанс возмутительный. Да,
Георгий Александрович, скажите, пожалуйста, вот если дошло до того, что секретарь Совета Безопасности собирает, так скажем, власть регионов, и говорит о том, что этот вопрос очень серьезный и стратегический, и при этом много очень претензий к Поволжью, где вроде бы, как нам казалось, все хорошо должно было быть. Что там сейчас действительно происходит, и почему этот вопрос действительно уже встал в повестку дня, ну, сохранения государства, если
и
хотите.
И почему именно Поволжье, с чем это связано?
Ну, а это очень просто, наверное, на этот вопрос ответить. Угу. А дело в том, что у нас в бассейне реки Волга, или к тому, с той территории, к которой относится бассейн река Волга, живет очень большая часть населения Российской Федерации, не меньше 60 миллионов человек. Угу. Следовательно, обеспечение этого населения качественной питьевой водой является одной из важнейших задач, которые, собственно, и поднял секретарь Совета Безопасности. Ну а что получается? Если мы рассмотрим просто-напросто динамику сброса сточных вод в водоемы и посмотрим по бассейнам, соответственно, различных морей, в данном случае уже получается, то у нас просто абсолютный лидер – это Каспийское море по количеству сброшенных сточных вод. А пометуя о том, что у нас с вами, ну, соответственно, нормативно очищенные сточные воды, они не очень большую долю в общем объеме сточных вод оказывают с точки зрения сброса, а, так сказать, у нас сброс идет в основном неочищенных или просто загрязненных сточных вод, то тогда получается в той же самой процентовке примерно мы можем сказать, что максимальное количество сточных вод с учетом в том числе расположения промышленных регионов, сельскохозяйственных угодий,
то есть глобально
промышленных. Это как раз Волжский бассейн. И вот оно по Волжье с этим сейчас вынуждено как-то бороться.
Георгий Александрович, можно вам такой задать вопрос, да, вот из своих путевых впечатлений, да? Ну, я прекрасно знаю, много раз вот мы говорили об этом с нашими корреспондентами, что качество воды в Волжском бассейне кое-где просто зашкаливает, да, и в Волгоградской области, Самарской, и особенно где крупные промышленные сосредоточены какие-то предприятия. Но, с другой стороны, Волга впадает в Каспийское море.
Да.
Я прожил две недели в заповеднике в Астраханском. Я ходил по этим ерегам на лодке каждый день, и я видел чистейшую воду, это дельта Волги, где рыбу видно, как в аквариуме. Вот что за феномен такой? Почему там-то не загажено, в дельте?
Да, это очень хороший вопрос и чрезвычайно интересный. Ответ на него будет примерно такой. Знаете, вот есть такой вот вальс прекрасный у Штрауса, называется «На прекрасном голубом Дунае».
Да, 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 Дунайский
Наверное,
волк.
Наверное, вы знаете, что Дунай не такой уж и прекрасный голубой. А вот море черное, куда он потом впадает, оно гораздо чище кажется. Потому что речная вода сама по себе, когда течет во взвесе, несет с собой много всякого мусора, она действительно мутная. А вот когда она Волга распадается на отдельные протоки дельты, во-первых, там некоторым образом снижается скорость течения реки.
Так.
Во-вторых, там
фильтрация какая-то.
Да, и за счет этого та самая муть, которая идет, она просто успевает осесть. Это один из ответов на ваш вопрос.
Да.
Другие ответы, это связано с минеральным составом воды, который ближе к дельте немножечко изменяет свой состав. Там получается, что накапливается большее количество того же самого алюминия или, может быть, кальция, который, собственно, ускоряет выпадение в осадок той мути, которая из органических или, может быть, других субстанций в воде присутствует. То есть это совершенно такая гидрология, то есть это довольно простые вещи, которые могут быть объяснены таким образом.
То
изменение
есть
скорости течения водоема и чуть-чуть изменение химического состава воды.
То есть дельта – это такой естественный фильтр на реке, которая впадает в море, да?
Природа всегда сопротивляется.
Но при этом, Георгий Александрович, при этом, конечно, все сотрудники заповедника вздыхали, и когда я дивился изобилию рыбы, говорили, ты посмотрел бы, что здесь было 30 лет тому назад. То есть они все отмечали, что рыбные запасы истощены катастрофически. Это вот как раз качество воды тоже сыграло свою роль, да?
Это, знаете, тут опять же вопрос двоякий. Мы же, если посмотрим на Волгу, это уже не естественная река, как она
была.
Это сильно зарегулированный водоем. А изменение всех гидрологических режимов, мы же с вами понимаем, можно сколь угодно много ставить обводных каналов вокруг гидроэлектростанции, которые там каскадами стоят.
Да.
Но то, что рыбам на нерести становится тяжелее, все тяжелее пройти этот путь, плюс браконьерство и прочие вещи, связанные с незаконным выловом, в том числе и законным, наверное, тоже, это все как раз и делает снижение популяции рыбной так же сильно влияет на эту популяцию, как ухудшение качества воды. Конечно, ухудшение качества воды тоже оказывает свою негативную роль.
Георгий Александрович, еще такой вопрос. Вот, опять же, больше 20 лет прошло. Я помню, мы на пароходе шли из Москвы в Нижний Новгород. И я в начале сентября это было, когда вроде вода-то чистая в пресных водоемах. А тут вот где-то после Рыбинска вот эти водохранилища, и мы шли, мутная, зеленая вода, как в болоте, и за нашим пароходом оставался вот этот вот след. То есть огромные просторы Волжские были превращены в болото со всеми вытекающими последствиями. Сейчас там ситуация как-то изменилась?
Местами. То есть местами. Где-то стало лучше, где-то не стало лучше. Но я вот тоже бываю в августе, например, на Волге, в конце августа особенно, и видя вот это вот цветение, там, в Чебоксарах, например, где-то, ну, конечно, грустно становится. Это все следствие того, что мы изменили естественный ток реки. Это первая причина. А вторая причина – это попадание в воду в так называемых агентов экстрафикации, то есть соединение фосфора и азота, которые текут и из очистных сооружений, которые работают, спроектированы были совсем на другие задачи, не на удаление азота и фосфора, а вот на как раз просто органику обычную, а также нераспределенный диффузный сток с полей. То есть вот эти две компоненты,
удобрения,
они определяют...
Всякого рода пестициды, конечно.
Потому что это абсолютно не контролируется, это прям большая проблема, на мой взгляд.
Георгий Александрович, давайте вернемся как бы в дом каждого человека и перед этим прочитаем, что право на чистую пищевую воду непосредственно связано с правом человека на благоприятную окружающую среду, которая записана в Конституции, основной из прав.
То есть мы имеем конституционное право в каждом регионе...
Требовать себе, да. И возникает ситуация, когда у нас, ну не знаю, две трети регионов, вот по нашим, опять же, сообщением корреспондентов, мы не раз эту тему поднимали уже, дома пользуются покупной водой.
Бутылированной.
То есть за свои деньги они вынуждены постоянно покупать
воду. Кстати, у нас сотрудники Роскачества, которые приходили раньше к нам на передачу, говорили, что там тоже качество вызывает большие сомнения в этой бутылированной воде.
Но неважно. Вот просто формально нарушается право человека, которое записано в Конституции, и еще и вынуждены люди за свои деньги покупать, при этом оплачивая водоснабжение для ЖЭКов.
В коммунальных службах. Вот что за парадокс такой?
Как это может происходить?
Тут, смотрите, тут ситуация, она не то что простая, она, к сожалению, тоже может быть объяснена. Давайте будем исходить из следующих постулатов. Вот мы сравниваем водоснабжение в России и, скажем, условно Германии.
Так.
У нас в России 63 примерно процента населения обеспечивается водой из поверхностных водных источников, качество которых ухудшается.
Понятно.
Как минимум не улучшается, но скорее ухудшается.
А в Германии?
Подземные. В Германии 80%, 70-80%, быть точнее, это подземные водные источники, которые обладают стабильным качеством. Но есть еще некоторые другие нюансы. Они связаны с тем, как у нас выстроена система вот этой самой водоподачи, то есть водоснабжения этого ресурса. К сожалению, мы же когда строили города, особенно учитывая большие проблемы нашей страны 20 века, трижды из руин, которые приходилось восстанавливаться, то есть получается, что мы встроили их, как получается, из достаточно простых, недорогих материалов, там стальные трубы, которые были уложены в период массового жилищного строительства, и которые сейчас уже все, в общем-то, гнили.